Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Что ж, друзья, всем привет! Как вы уже успели услышать, в эфире «Формула семьи», а это значит, что на часах 14.00, сегодня 3 октября, и сегодня, можно сказать, наверное, самый необычный состав «Формулы», какой, ну, например, есть на моей памяти. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, что уже не совсем типично. В гостях, точнее, не в гостях, а за своим рабочим местом, семейный психолог Юрий Пожидаев. И на меня, на самом деле, сегодня пришлось сразу два семейных психолога, которые, вот, видимо, будут как-то, ну, не знаю, нападать, или я буду обороняться, или мы их будем, наоборот, со слушателями допытывать вопросами. И сегодня также у нас Надежда Буденова, семейный психолог. Целых два семейных психолога сразу, но тема серьезная, тема сложная, на нее уже много откликов. Что же делать, если муж выпивает? Итак, дорогие товарищи психологи...
Да, ты перепутала фамилию, Надежда, ты сказала Будённого. Вообще-то Ой. Очень ненормально. Понимаешь, почему? Потому что вот в связи с темой, ведь если человек страдает алкоголем, его надо будить. Поэтому Надежда Будённого, друзья мои, сегодня для вас, которая будет вас будить от темы алкоголизма.
Ой, я прошу прощения.
Да, нормально все.
Ну, на самом деле, знаете, вот еще до каких-либо ваших там размышлений, ответов, советов, я вот на самом деле вижу, что у нас уже комментарии к трансляции просто разрываются, и я вижу уже топ рекомендаций, что делать, если муж выпивает. Итак, первый вариант – бежать от него. Второй вариант – поговорить с ним. И третий, самый часто встречающийся ответ, рекомендация – выпить вместе с ним.
Ну, все хорошо. В принципе,
что, можно решили,
поставить
можно
музыку и наслаждаться музыкой, друзья мои. Мы уже практически все услышали и все знаем. Ну, давайте сначала разберемся, что такое выпивает.
И что такое пьет.
Что
это
такое
две
пьет.
Разные вещи или все-таки одно и то же?
Ну, я думаю, смотря кто что в это понятие вкладывает. Выпивает и пьет. Но пьет это уже страдает хроническим алкоголизмом. Это когда человек практически уходит в запой, он может быть 3 дня, он может быть больше. Это человек, находящийся в запоях, пьет практически беспроводно. Выпивает – это систематическое употребление алкоголя. Все по-разному относятся к этому. Кто-то на выходных выпивает, просто мужчина приходится, как это, со снарядами пива, например, берет там 10-15 бутылок пива, затапливает баню и вот так вот расслабляется. Да? Ну, сначала все это мирно, все хорошо, но естественно, что потом это может напрягать супругу, это может напрягать семью, и это становится проблемой. И вот мне хотелось бы сегодня поговорить о том, когда это становится проблемой.
То есть, я правильно вас поняла, что, в принципе, если женщину все устраивает до какого-то момента, может быть, и всю жизнь будет устраивать, то нет проблемы.
Ну, если женщина с этим смирилась, если все нормально, ну, как вам сказать, ну, если муж выпивает, и женщину все устраивает...
Ну, вот смотрите, у каждого, наверное, же какой-то, может быть, свой подход. Одну, например, женщину будет устраивать, что муж по пятницам выпивает, не знаю, там... 0,5 пива, и это каждую пятницу повторяется, ее все устраивает, а другую не будет устраивать, если он там на день рождения и на Новый год поднимает бокал шампанского.
Ну, понимаешь, у всех разные установки. Есть семьи абсолютно не пьющие, например, жена, она из такой семьи, где вообще отрицают алкоголь, где не пьют. И ей попадается такой мужчина, который лояльно относится к алкоголю, который, ну, он говорит, ну, бокал вина за ужином каждый день. Вот у меня был дед, он всегда вечером пил рюмочку водки 50 грамм для аппетита. И у меня вот в голове сложилась такая формула. Вот для того, чтобы у тебя был аппетит, надо выпить водочки. Надежда Александровна, вы вот для аппетита что делаете?
Я открываю у вас новые.
То есть вообще сейчас другая страна, да? В какой-то степени мы живем в другой стране, потому что сейчас люди борются с аппетитом. А мой дед пил алкоголь для аппетита. Вот, ну, все же меняется в этом мире.
Ну вот, кстати, есть, например, из тоже комментариев прилетают советы закодировать. Вот это выход или это полумера? Поскольку мне кажется, например, что в какой-то степени, если человек не может сам каким-то волевым решением если это не устраивает его близких, если у него, может быть, с самого начинаются какие-то подозрения, а не скатываюсь ли я вот как-то вниз по этой вот алкогольной лестнице и не может сам волевым решением просто прекратить, сократить и так далее, то как бы вот любое кодирование — это не решение, а так, отложенный механизм какой-то, отложенного действия такая, бомба.
Александр, кодирование это вот...
Ну, до кодирования хотелось бы кое-что сказать. Да, но в вопросах устраивает, не устраивает кого-то что. Ну, конечно, семейная история каждого человека до того, как они стали семьей, да, муж и жена, она играет главную роль. Для кого-то вот, рюмочка водки за ужином или перед ужином – это некая норма, для кого-то это выход за рамки приличия. Поэтому, конечно, люди будут это обсуждать, и не найдя точек соприкосновения, дальше вот второй принцип, который будет, как мне кажется, определять происходящее в норме или не в норме, это такая категория, которая всегда вылезает в связи там, с алкоголизмом, ну и прежде всего с алкоголизмом, это зависимость. Человек может без этого или не может? Ну, то есть супруга очень просит, ну, пожалуйста, ну, я тебя умоляю, ну, не надо, ну, давай там неделю не будешь ты пить эту рюмочку перед ужином. А человек в какой-то момент просто понимает, что он не может ее не пить. Сильно его попросили, очень сильно, там, со слезами, ну, не может. Зависимость. Она сформируется довольно быстро, и этим, собственно говоря, и опасна любая химическая.
Ну вот, кстати, например, Артем Артемов спрашивает, а вот приведите, давайте зададим такой, другой вопрос, давайте зададим, какие плюсы от алкоголя вообще могут быть? Есть ли тут какие-то плюсы?
Ну, есть алкоголь, вино хорошее, которое вводит радионуклиды. Есть алкоголь, опять, если мы говорим про вино, не про водку, не про крепкий алкоголь, оно полезно, да, в некоторых случаях, в определенных дозах, в определенных нормах, конечно же, да, опять, это, мы говорим про вино, то есть мы не говорим про там, джины и так далее, я не очень там хорошо разбираюсь в спиртном, я не сомелье, не эксперт в спиртных напитках, но опять же, всему должна быть мера. Всему должна иметь мера, да, и опять, и у каждого человека еще есть мера. Вот некоторым категорически вообще пить нельзя, и особенно некоторым женщинам категорически пить нельзя, потому что такое ощущение, если они нюхают пробку из-под вина, у них начинается такое поведение, что не знаю, куда бежать от этого
поведения. Честно говоря, у некоторых и без всякого вина бывает такое поведение, что не знаешь, куда бежать.
Ну, я бы хотел вернуться к кодированию, потому что мне кажется, что мы не ответили радиослушателю. Вообще кодирование, Надежда Александровна, кодирование – это что? Это психологическая установка. Вот я раньше помню, что зашивали какую-то такую мифическую ампулу куда-то, и один из моих знакомых, он в приступе, он, значит, он держался, потом очень он напился, и в порыве своего алкогольного приступа он зубами выдирал эту камеру с руки откуда-то где-то.
Ампулу.
Ампулу, да. Я камеру сказал, да?
Я точно совершенно не специалист в этой области, не нарколог ни в коей мере, но... То, как я себе это представляю, то, что мне кажется правильным, что в любом случае, пытаясь избавить человека от какого-то вида зависимости, и в том числе через кодирование, ну, как бы два механизма тут пытаются сопоставить вместе. С одной стороны, психологически дать возможность человеку, ну, скажем так, уповать на то, что теперь вот некая точка отсчета, вот теперь надо перестать это делать, вот теперь надо вести себя по-другому, вот теперь как бы новая страница в твоей жизни. Вот. Ну и на химическом уровне, да, это вот инъекция какая-то или укол, вещество, которое как-то должно помогать организму бороться с этой зависимостью. Вот, поэтому кому это помогает в большей степени, кому в меньшей степени. Ведь люди, часто задаваясь таким серьезным вопросом, как помочь супругу, который пьет, готовы на любые меры, полумеры, доказанные, недоказанные, лишь бы только помочь любимому и близкому человеку избавиться от этого.
Галина из Москвы нам пишет: «Слава богу, что мой муж не пьет, и мужья моих девочек тоже не пьют, но на самом деле пьяный муж – это бич, который ведет к разрушению семьи, к разрушению здоровья, и от этого страдают дети. Как найти тот тормоз, который остановит пьющего мужа? И ведь и жены бывают пьющими, к сожалению». Кодирование, и, ну, Галина добавляет, кодирование никогда не решало проблему с пьянством.
Ну, потому что кодирование, оно было давно очень в моде, я помню. И много шарлатанов в связи с этим было. Совершенно и верно. Люди как-то кодировали, делали какие-то определенные заклинания, там даже вшивали вот этот вот плацебо под кожу и говорили, вот если ты там напьешься, эта вот ампула растворится, ты помрешь. То есть вот под страхом смерти человек должен был держать. И вот его держала именно страх смерти, то есть не его воля, не волю как-то актуализировали, они как-то помогали человеку вот самому выйти из этого, а именно вот был какой-то страх. Но естественно, что когда человек срывался рано или поздно, потом все это кодировало, было коту под хвост.
Все-таки как найти тот тормоз, чтобы... Ну вот если, например, мы видим, что есть проблема.
Давайте мы начнем с того, что мы пытаемся найти причину, почему человек начинает употреблять алкоголь. Потому что это очень важно, ведь все с чего-то начинается. Да? Конечно же, первый момент, ну, некоторые психологи спорят и говорят, что вот наследственная причина есть. Да? У родителей алкоголиков могут рождаться дети, у которых есть врожденная наследственность. То есть они наследуют вот эту зависимость от алкоголя. Вот, ну, спорят, да, вот нет...
Единого мнения нет,
единого
совершенно
мнения
верно,
нет на это счет. Да, но я предполагаю, что это может быть унаследовано, да, есть какая-то генетическая память, которая передается ребенку, и ребенок, вот попробовав, попал в компанию, будучи там подростком, юношей или девушкой, то есть очень быстро происходит привыкание у такого человека, да, то есть он пробует алкоголь. Вот я помню свои юношеские годы, мой организм, он всегда отторгал алкоголь, и несмотря на то, что у меня дядя умер от алкоголя, но вот у меня не сложилась дружба с алкоголем. Вот, и когда еще тогда, вот, когда я был молодым человеком, и, ну, не сложилось и не сложилось, и хорошо, а у некоторых складывается дружба. Понимаешь?
Ну, вот складывается, да складывается, но все-таки вот если мы видим, вот, что есть эта проблема...
Хорошо, сейчас, Катя...
Мне нужен ключ коня. К решению.
Первый момент – это наследственность, возможно. Да?
Предрасположенность.
Предрасположенность. Второй момент – это что? Большая часть населения, 30 миллионов, говорят, в России мужчин страдает алкоголизмом. Вот я читал статьи. Я опять не считал, не знаю, но достаточно большая цифра. Я помню, мы... По-моему, в таблице стран европейских мы занимаем 5-ю позицию по употреблению алкоголя на душу населения. 5-ю. Не первую, хорошо, что не первую, но 5-ю. Но все равно это достаточно высокая позиция. Причины какие? Вторая причина, я думаю, что это какие-то проблемы, которые могут возникнуть у человека. Ну, например, развод. Ну, например, смерть ребенка, человека уволили с работы незаслуженно, то есть какие-то социально-бытовые проблемы, которые могут быть у человека. И в связи с этим он начинает употреблять алкоголь. Да?
То есть, если я вас правильно понимаю, то для каждой причины только свое средство, и нет какого-то универсального способа разрешить вот эту вот... Ну, такую семейную беду.
Нет, ну, конечно же, Надежда Александровна говорила о том, что рано или поздно человек, который начинает употреблять алкоголь, он приходит в состояние химической зависимости.
Привыкание такое.
Привыкание. Алкоголь – это все-таки это же химия определенная, да? И что делает алкоголь? Алкоголь влияет на определенные участки головного мозга. И когда мы начинаем употреблять алкоголь, так или иначе, ну, он по-разному воздействует, но не так широко спектрально. Но, естественно, примерно люди испытывают, ну, одно и то же. Это тепло, это эйфория, может быть. Кто-то начинает быть откровенным, кто-то начинает быть очень активным, ну и так далее. В любом случае это снимает стресс, в любом случае человек это выводит от состояния, там, ну, какого-то апатичного состояния выводит его. Ну, человек вдохновляется, да, вот он выпил, ему хорошо, и кажется, что те проблемы, которые у него есть, он не то, что забыл про проблемы, но он смотрит на них, когда он...
Не все уж так и плохо.
Не все так плохо, да, конечно. И поэтому, естественно, что, ну, когда гнетет, человек начинает употреблять, и он попадает в эту химическую зависимость.
Можно я еще такое еще уточню? Вот действительно, как бы в жизни любого человека есть набор каких-то проблем, да, больших, меньших, не суть важно. Важно, что есть определенные люди, их много, согласно статистике, которые выбирают алкоголь как метод, ну, условно, избавления от этих проблем. Вот почему кому-то приходит в голову, а кому-то не приходит в голову искать в этом какое-то утешение или забвение, или наслаждение, ну, неважно, что там даже происходит. То есть человек бежит, безусловно, это бегство, это не решение, но он использует этот ресурс для того, чтобы облегчить себе вот жизнь или сегодняшнее свое состояние. Вот, поэтому здесь скорее вопрос, почему вот из-за чего, по каким причинам у человека это маячит как возможный выход выпить и станет лучше. То есть не искать решение проблемы, а бежать от нее.
Что ж, давайте прервемся буквально на короткую паузу. Пишите, звоните нам, присоединяйтесь к беседе.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем в эфире «Формула семьи». У микрофона Екатерина Горбунова. И сегодня у нас целых два семейных психолога. Юрий Пожидаев. Вот Надежду теперь даже не знаю, как представить, чтобы не ошибиться в фамилии.
Обыденова.
В общем, мы обсуждаем проблему. Проблему, что делать, если муж выпивает. Вот мы уже пришли к тому, что причины для этого выпивания могут быть разные. Будь то какие-то проблемы, свалившиеся на голову, будь то привычка, еще тянущаяся из молодости, или вообще наследственность. Но вот проблема есть. И, Юрий, я вот с этого места не встану, пока не услышу какие-то вот конкретные советы. Как поступить жене в этом случае, если вот она заметила, что что-то зачастил муж? Что вот чаще, чем на Новый год бокал шампанского?
Ну, опять нужно понять, проблема это или нет. Потому что иногда, если мужчина пришел с корпоратива там раз в год, и женщина начинает его куда-то вести к наркологу и говорит, все, ты теперь пьяница, и вот ты так себя, в общем, плохо ведешь и все остальное. То есть должна быть четкое такое, ну, четкое определение вообще, это проблема или не проблема. Потому что есть очень такие панические женщины, которые что-то они заметили, и они начинают моментально очень кардинально решать тот или иной вопрос. Иногда вот бывают такие мамочки по отношению к своим детям. Если ребенок засопливался, то есть они начинают просто тотальную диспансеризацию своего собственного ребенка. И, то есть они обязательно тут будут и рак искать, и бактериологическую экспертизу заказывать и так далее. Есть такие женщины, которые так относятся к своим мужьям. Поэтому если... Опять, хотелось бы, чтобы, ну, женщина, в частности, поняла, да, это проблема или не проблема. Если, например, есть рецидивы, если мужчина начал привирать, если мужчина начал задерживаться на работе, если вот мужчина уже чаще, чем обычно, пахнет алкоголем, если он замыкается и систематически там, куда-то уходит в тень, не разговаривая, да, и если, ну, то есть поведение человека меняется, то тогда мы на это должны обращать внимание. Мы понимаем, да, алкоголь – это проблема с алкоголем. То есть ну, опять нужно к этому очень четко подойти, потому что вот иногда паника, которая устраивает женщина, она вот эту проблему вводит еще в более жуткое состояние. Понимаешь?
Ну, это с одной стороны понятно. Паника паникой. Но если все те пункты, которые вы уже обозначили, они действительно существуют. Если жена заметила, что, не знаю, раньше это был бокал шампанского, я повторюсь, на Новый год, то тут это появилось то пиво по пятницам, то какие-то посиделки с друзьями, то все по нарастающей. То есть, если мы говорим о проблеме, которая вот очевидно уже проблема, это уже все поняли, то куда идти дальше?
Понимаешь, вот проблема бывает следующая. Проблема может быть не в алкоголе, а проблема может быть другая. Проблема может быть в семье.
В отношениях
между мужем и женой. А алкоголь – это следствие, это уход от проблемы. И мы начинаем лечить алкоголь, а проблему мы не решаем. То есть мы решили, ну, например, то есть хорошо, мы помогли такому человеку избавиться от алкоголя, но этот человек становится трудоголиком. Он вообще, он устраивается на вторую, на третью работу, но это самый такой лайтовый вариант. Устраивается на вторую, на третью работу, но вообще дом не бывает для того, чтобы не видеть свою, в кавычках, любимую жену, и он убегает из дома. Понимаешь, что на алкоголь заменил трудоголизмом. Или, например, он начал тотально изменять своей собственной жене. Понимаешь, вот одно поменяли на другое. И проблема, выяснение проблемы очень важно, почему мужчина начал это делать, почему мужчина начал выпивать, и почему это стало зависимостью для него. Потому что естественно, что, конечно, мы всегда смотрим на морковку, которая в земле, а вот на этот вот корешок, который снаружи, мы видим. Конечно, и мы сейчас это начинаем лечить. Это вот как насморк, да? Все, у тебя насморк, давай мы тебя полечим. А там проблема совершенно в другом. Она где-то внутри, какое-то воспаление там в головном мозге и так далее. Мы насморк-то вылечили, а проблему-то более глубоко не решили.
Есть сообщение от Алексея Гурова. Проблема нехватки психологов в районах. Нет бесплатной помощи от государства. Не все пойдут к платному психологу. Зачастую приходят уже с запущенными случаями.
Кстати, спасибо за вот этот комментарий, потому что мы только с Надеждой говорили об этом, что люди, когда вот уже, как в поговорке этой, когда боржоми пить уже поздно, почки там уже сгнили, почки отказали, вот у нас у русского, у российского человека это в ментальности где-то сидит. Мы идем к врачу, мы идем к психологу, мы идем за помощью тогда, когда уже восстанавливать нечего. И я просто умоляю всегда всех на эфирах, где бы я ни говорил что-либо. Как только у вас начались проблемы, вы сразу идите за помощью. Потому что потом невозможно ничего восстановить. Вот я занимаюсь разводами, я вот приезжаю в семью, я слушаю одного, второго, и там уже нечего восстанавливать. Люди уже стали чужими, там уже вот этой вот клейкости между отношениями, вообще там склеить-то уже нечего. Единственное, что их склеивает дети, и то уже дети скоро подрастут, уже уйдут из дома, все. Ну, извините, но какой бы психолог золотой семи пядей во лбу не был, он не поможет.
Очень много комментариев, что от пьющего мужа, выпивающего мужа, если эта проблема не решается, если найти первопричину не могут, просто нужно уйти. Это выход?
Ну, в каком-то смысле выход, безусловно. Но я бы еще хотела вот что сказать, что, конечно, там уже в комментариях уже прозвучал этот совет, да, что сначала мы разговариваем все-таки с человеком, мы пытаемся выяснить и причину, и какие-то, может быть, пути помощи. А второй момент, мы ищем помощи с самого начала. Вот как только мы обнаружили, что, может быть, еще там не сформировалась зависимость в большой степени, но мы ищем любой помощи. Мы ищем специалиста, платного, бесплатного, знакомого, онлайн или где-то в доступе, с кем можно поговорить, или среди знакомых, или среди каких-то групп, неважно где. Вот просто искать, рыть, копать. Любыми возможностями, которые предлагают там друзья, знакомые или интернет, воспользоваться ими, я имею в виду, как вот возможностью получить откуда-то помощь. Вот. Потому что, конечно, когда ситуация уже в семье доведена до ручки, когда уже есть какие-то там вот конфликты серьезные, когда все это громко, когда это уже становится очевидным для соседей, для друзей, для родственников, что человек пьет, семья разваливается. Да, тогда уже мы говорим о том, что там уход от такого человека, расставание с таким человеком ради, может быть, не знаю, безопасности вообще своей собственной жизни, потому что человек неадекватен в определенном состоянии, или там дети страдают, возможен. Но ведь до этого была целая история, до этого был кусок времени какой-то довольно продолжительный. То есть, наверное, важно еще понять, что делать вот до того момента, пока ты принимаешь решение: все, я больше не могу, не хочу, не буду, я ухожу.
Ирина Французова пишет: не каждый мужчина пойдет к психологу. И мне кажется, кстати, это не только насчет психолога может быть актуально, но и, в принципе, не каждый мужчина вообще признает проблему алкоголизма.
Ну, это не каждый человек.
Ну, не каждый человек,
и
да.
Женский алкоголизм более тотальный, более разрушительный, более трудно влечиваемый. И не каждый, конечно. У нас нет в культуре этого. Ну, надо прививать, надо говорить об этом, настаивать. Но мне бы хотелось чуть-чуть поговорить о том, что не надо делать. Вот. Что не надо делать, если вы заметили, что эта проблема в семье, если вы видите, что ваш муж, он пристрастился к алкоголю. Ну, во-первых, не шантажируйте, да, и вот сразу вот не ставьте вопрос ребром. Или я, или бутылка, или я. Или бутылка, или дети. То есть вот именно таким образом. То есть выбирай вот сразу в позу. Мы не разобрались ни в чем. То есть все, мы дотерпелись, мы закипели, мы уже больше не можем. И начинается шантаж, начинаются угрозы. Приехали, называется, да. Потом вот это вот постоянное закатывание истерик. Вот как только там запах какой-то, как только там что-то происходит, и женщина начинает торжественную речь на 40 минут. Это всегда продолжается, сколько можно, и вот это вот зацикливание, вот одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но некоторые женщины думают, что они тем самым помогут. Тут есть такая категория, но я думаю, она не очень значительная. Но если он пьет, я тоже с ним начну. Ну, что бы. Ну,
чтобы он понял.
Чтобы он понял,
а чтобы он увидел, как со стороны, вот клин клином.
Вот. Этого не нужно делать. Следующее – это обращение к всевозможным знахарям, захаркам, ведуньям, колдуньям, гадалкам и так далее. Я вас умоляю, у нас это очень развито, это печатается во всех изданиях. В интернете вывозит, откуда не возьмите. Люди несут туда деньги и так далее. Пожалуйста, не ходите туда. Я вас просто умоляю. Потому что с вас возьмут деньги, ничего вам не помогут, еще вред вам нанесут. Не только финансовый вред, но еще и духовный вред, еще и эмоциональный вред. Вот иногда некоторые женщины, они идут за какой-то сторонней помощью. И в это очень свято верят, и там вот какая-нибудь персона определенная посредством каких-то там знаний, которые подвергаются сомнению большому. Вот они пытаются что-то сделать, да. Иногда люди, жены, вернее, они пытаются привлечь стороннюю помощь, там, ну, например, если ты не будешь так вот себя вести, я маме позвоню твоей. Вот сейчас мама твоя приедет, она здесь порядок наведет. Вот, а она знает, что мама строгая, он маму где-то побаивается, потому что есть такие мужья, которые своих мамочек боятся. И вот она начинает... Ну, опять же, тот же самый шантаж и привлекает каких-то друзей. Вот начинает друзей, говорит, вот...
На работу позвонили.
На работу, в партком раньше звонили. Mm-hmm. Вот я твои... Друзей начинает, друзей сказать, вот повлияйте на него. Вот.
Вот, знаете, Юрий, у меня как-то в героях были ребята, которые организовывали клубы, ну, наверное, организовывают клубы трезвости. И вот, например, один из советов, которые они давали, это... Если видите, что есть проблема у одного из членов семьи, алкоголь должен исчезнуть вообще из этой семьи полностью. То есть не так, что, например, если у мужа есть эта проблема, есть риск того, что он, ну, скажем так, ему трудно отказаться от лишней рюмки перед едой для аппетита или для его, там, не знаю, изгнания этого аппетита, то ни на какие праздники, ни на какие, там, не знаю, 8 марта, твой личный там день рождения, имею в виду, там, день рождения члена семьи, не должно быть алкоголя вообще. То есть не так, что ему нельзя, а нам всем здесь по чуть-чуть можно, потому что у нас нет проблемы. То есть если есть проблема у одного человека, то не пьет от слова совсем вся семья.
Я согласен.
Совершенно верно.
Потому что если человек страдал алкоголизмом, и если, как говорят, он находится в завязке, вот, ему помогли, может быть, он прошел программу 12 шагов, может быть, он был на лечении, может быть, он проходил какие-то тренинги, ну, неважно. И дело в том, что даже вот грамулечка какая-то алкоголя, она может совершить рецидив. И человек очень быстро ломает все пороги, все заборы, которые он поставил в себя, все запреты, которые у него стояли в его жизни, очень моментально рецидив случается. Это очень похожее состояние наркоманов и алкоголиков. Они вот или увидели, да, вот вы там все пьете, а ему там газировку рядом наливаете. Ну, это... Если вы хотите помочь этому человеку, ну, помогайте всем миром, все вместе, если вы же семья.
Есть пару сообщений от наших слушателей. Галина из Москвы пишет: «Пьющему очень трудно справиться без нашей помощи. Именно жена без посторонней помощи сможет постараться помочь своему мужу. Надо стараться не привлекать внимание на пьянстве, а перенастроить на что-то, что сможет заинтересовать мужа, на любое занятие, увлечение, хобби».
Ну, с одной стороны, совершенно верно. Спасибо. То есть... Часто бывает такое, знаете, когда как бы там свободный вечер один, другой, третий, месяц, два, три, у человека нет каких стойких интересов, и, в общем, ну, тут вот можно, скажем, развлечься таким образом, употребляя горячительные напитки, это тоже войдет в привычку, да, и в этом случае, если зависимость не сформировалась, еще так достаточно стойко можно уповать на то, что это поможет человеку. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз вот эту ошибку очень часто совершают жены, когда, скажем так, замыкают эту проблему на семье под девизом «не выносить ссор из избы» и не ищут как раз помощи, и не пытаются как-то... И для этого даже термин придумали специальный, созависимость называется. Получается такая семья, в которой один человек зависимый, другой созависимый. И вот они друг другу пытаются помочь, и в результате оба как бы не в состоянии этого сделать. Вот, поэтому с осторожностью, да, то есть если действительно... Есть такая возможность, и человек переключается, да, помогайте ему и этим способом.
Сообщение от Асели Залаловой, извините, если как-то неправильно произнесла фамилию. На своем примере могу сказать, что после того, как алкоголик бросает пить, легче нам не стало. У всех нервная система и здоровье уже вся расшатанная, дети, выросшие в этой обстановке, тоже спасибо не скажут. Мы с детьми тренинги проходили, у психолога проходили лечение.
Ну, естественно, это оставляет след, если это продолжалось достаточно долго. Конечно, и дети получили свою порцию, свою дозу созависимости, и супруга получила свою порцию созависимости. Конечно, это оставляет последствия, но опять хотелось бы, чтобы вы уже как созависимый человек, если ваш супруг, он вышел из алкоголизма, то и вам нужно пройти тренинги, и вам нужно восстановить внутренний мир с самим собой, да, и восприятие этого мира. И детям тоже нужно помочь, потому что, ну, все нуждаются в помощи в данном случае.
Вот, Юрий, вы упомянули про программы, ну, скажем так, реабилитации. Насколько они вот так вот по-честному действительно работают?
Работают эти программы, но нужно тщательно относиться к программам, потому что вот всегда бывает так, что некоторые люди пытаются заработать на этом. Ну, такой коммерческий мир, в котором мы живем. Ну, вот одна из программ, которая работает, 12 шагов, она уж столетняя такая программа, я ее давно эту знаю, программа.
Международная.
И она в Москве есть, есть специалисты, которые занимаются этой программой, и люди выходят, да, выходят оттуда, поправившие свое состояние, свое здоровье. Ну, бывает так, что вот опять я уже говорил сегодня, что мы попадаем каким-то к шарлатанам таким, которые берут с нас деньги. Вообще опять цена вопроса всегда должна вас напрягать. И рекомендации, что за программа, кто ее ведет, нужно почитать, познакомиться. Не поленитесь, пожалуйста, прежде чем куда-то бросаться в омут с головой, о специалисте, который все это будет делать, отзывы и какие-то рекомендации. Это как врач, потому что вот если у вас болен ребенок, то же вы ищете хорошего врача, который поможет вашему ребенку, вы ищете рекомендации. То есть вы же не пойдете в какую-то конторку на железнодорожной станции 100 километров от Москвы, да, где-то там в сарайчике кто-то принимает и так далее. Ну, вы же пойдете, наверное, уже в такое, ну, в хорошее лечебное заведение, и к врачу, который имеет какие-то степени, имеет какие-то отзывы для того, чтобы эта помощь была квалифицированная. Вот такому человеку нужна квалифицированная хорошая помощь.
Что ж, делаем пока маленькую паузу, а вы присоединяйтесь к нашей беседе.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну, а также вы можете нам писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, доступное на Android и на iOS. Можете писать в комментариях под видео. В общем, у вас все возможности присоединиться к нашей беседе. И вот, например, есть сообщение от Вали. Валя пишет, ну, в двух словах, что нужно в первую очередь привести себя в порядок, и вот тогда начни с себя, может быть, ну, вообще суть такая, что ты слишком как-то так, не знаю, в бытовухе погрязла, что мужу стало просто скучно с тобой.
Надежда Александровна, к вам вопрос. То есть вы всегда в порядке? Ну, опять, для каждого свой порядок какой-то. Может быть, да, если там рваный халат, и если каждый день борщ на ужин, на завтрак. Ну, возможно, что мужу стало скучно, и он решил как-то жизнь свою разнообразить. Но это может быть тоже причиной.
Мне кажется, что может быть причиной, но с алкоголизмом проблема в том, что устранение этой причины, ну, то есть приоденься вы, причешись и там накрась и выйди в вечернем туалете, автоматически не повлечет отказ от алкоголя.
И вот... То есть уже пробовали, я так понимаю.
Ну, практика жизни показывает это. Вот, поэтому мы говорим об этом, потому, ну, это не так просто, казалось бы. Даже если мы установили причину и такую связь вот нащупали, да, и человек сказал, да, действительно, вот это было пусковым механизмом. Изменив эти условия, не значит, что опа, и проблема решилась. Как правило, нужно потратить время, усилия, тоже воспользоваться помощью там, всей семье для того, чтобы помочь человеку избавиться от этого.
Ну, это вот как человек ел грибы, съел один отравленный гриб. Но последствия такие большие. Если человек уже вошел в зону зависимости от алкоголя, то от этого избавиться гораздо сложнее, угу. потому что включаются совершенно другие механизмы, и не так-то просто. Нужно гораздо больше усилий потратить, чем устранить первопричину, потому что первопричина – это как спусковой механизм. Он может быть очень маленький, потом последствия-то очень большие. И когда эти вот последствия все постепенно нужно будет восстанавливать, ой, как много нужно времени, ой, как много нужно сил и усилий, и сил, и всего для того, чтобы все это решить.
А вот знаете, на самом деле у меня еще такой вопрос. А есть вообще какая-то... Ну вот мы... Много говорили в эфире, что у каждого, там, не знаю, чувствительность к проблеме, она там своя, для кого-то одно проблема, для другого это не проблема. А вообще, может ли быть какая-то речь об умеренном выпивании? Есть ли оно как таковое? Или любое выпивание – это своего рода зависимость?
Не, ну, я думаю, что должна быть культура питья. Культура, ну, и у нас она, к сожалению, практически размытая, практически нет. То есть... Когда алкоголь это как, ну, это как десерт, понимаете? Это как это когда хорошее вино к хорошему ужину. Это мне вот помню, один мой друг всегда говорил, что алкоголь, ты его пьешь не для того, чтобы выпить, для того, чтобы напиться, а это как, ну как составляющая ужина хорошего.
Блюдо,
да. Не более того. А ну когда это как одно из основных блюд является, я думаю, что это уже перебор. И, естественно, что этому надо учиться. У нас достаточно, ну, раньше, по крайней мере, была агрессивная реклама алкоголя. Его было очень много, и он достаточно доступен у нас был. И это сейчас какие-то ввели нормы, там, алкоголь прячут в супермаркетах, там, закрывают его ночью, там, не продают и так далее. Все эти проблемы с вареньем самогонов и так далее. То есть вот несколько поколений они пребывали вот в этом состоянии питья, потому что это было вот что-то такое особенное. Ну и мы войну ж прошли. А вот некоторые источники исторически утверждают, что ну, людей подпаивали для того, чтобы они совершали подвиги и шли на баррикады, да, заслоняли собой какие-то дзоты, да, с пулеметами. Конечно же, все мы это наследуем, но опять, мне бы хотелось, опять, вот, ну, даже, например, сладкое, если мы возьмем, если постоянно есть конфеты на обед, на завтрак, на ужин, во-первых, мы зубы потеряем, во-вторых, сахарный диабет приобретем, ну и много-много проблем будут в связи с этим. Поэтому всему должна быть мера. Вот этой мере нужно учить. Это должно быть в культуре, это должно быть объяснено, люди должны это понимать. Но когда вот это безмерие существует, когда чрезмерное употребление, вот написано, что там на бутылках, на чем-то там еще, чрезмерное употребление алкоголя, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, и поэтому мы говорим, что если проблема есть, то лучше все это убрать. Ну, и надо как-то учить народ наш, к тому, чтобы люди понимали, да, что это вот как огонь. На огне можно пожарить мясо, а огнем можно спалить дом.
Сергей пишет, кстати, случай жизни. Я как-то в течение 3 месяца работал без выходных по 10 часов, и каждый вечер для расслабления выпивали на работе по бутылочке пива. В итоге через некоторое время заметил, иду с работы и тянет выпить. Меня это испугало, наверное, так и у алкоголиков.
Ну, естественно, конечно, потому что это стало привычкой. Это становится привычкой, к алкоголю достаточно быстро привыкаешь. Это очень быстрый способ получить удовольствие.
Ну, а вообще есть, например, какие-то, может быть, ну, примерные сроки? Вот. Ну, не то, что даже срок, я понимаю, зависит от организма, зависит очень сильно от индивидуальных каких-то особенностей. Но вот так, вот в среднем по палате. Сколько требуется времени, чтобы пристраститься? Чтобы получить, ну, пусть не последнюю стадию алкоголизма, но там одну из первых. Вот,
ну, я бы опасалась, может быть, говорить вот какие-то... Хотя, наверное, у врачей есть какая-то статистика, да, там, связанная с возрастом с человека, с весом, с полом, вот. Но здесь важно, чтобы человек, который пытается это понять, определил для себя, зачем он хочет понять, как быстро, ну, как бы, как близко я могу подойти, чтобы не свалиться, чтобы не, как бы, вот, не зацепиться, чтобы эта проблема не стала моей, но где-то рядышком так вокруг походить. Вот, поэтому мне кажется, что когда речь идет вот о собственном здоровье, о собственной семье, о таких вот серьезных довольно вещах, о которых мы говорим, то лучше вообще максимально отодвинуться, что ли, от этого возможного края. Вот, как сработает твой организм в этом случае, как быстро он приспособится, адаптируется. Ну, я боюсь, что никакой врач не скажет.
Вопрос от Артура. Вот, кстати, очень интересный факт. Когда бросил пить, постоянно снились сны, как я выпиваю. Наливаю пиво или стою со стопкой в руке. Снились очень много и часто. Прошло месяцев 6, и это прекратилось. Но это стало моим кошмаром. Как это объяснить? Желанием, мне кажется. Чем же еще? Каким-то, наверное, подсознательным...
С зависимостью. Может быть, действительно, в осознанном состоянии человек не хочет и борется, но сон – это измененное состояние сознания. Как там,
а
что
вот
происходит, сложно
может
сказать.
Быть, есть какой-то простой тест, ну, на алкоголика.
Тест на беременность. Две полоски. Алкоголик или нет? Тест на алкоголь.
На алкоголе есть у сотрудников ДПС такие штучки.
Нет, ну это употребление, которое было вот только что.
Сегодня, сейчас вот только ты прочитал, там радиослушатель писал, что когда ты не можешь уже без этого обойтись, вот ты садишься телевизор смотреть.
А рука тянется.
А...
И мозг,
а ты понимаешь, ну, надо что-то пить, да, надо чем-то что-то, вот, чтобы что-то у тебя было. Вот уже, пожалуйста, зависимость. Когда ты не можешь от этого отказаться, ты...
Ну, а сколько времени, грубо говоря, там, не знаю, не можешь и дня прожить, не можешь, там, не знаю, месяц прожить или не можешь полгода? Есть какой-то вот, ну, не знаю, там,
не, ну, когда предел. Событие какое-то происходит, тебе это нужно. И когда по поводу курения похожая картина, то есть вот люди бросают курить, и потом они быстро очень возвращаются. Вот какая-то стрессовая ситуация, потому что у людей это привычка, им нужно держать что-то в руке. И вот это как наркоманы, которые освободились от наркотиков, они очень часто чешут нос. Они вот его теребят. Почему? Потому что они нюхали когда-то наркотики. Вот это вот некоторые вот эти вот сегменты, они остаются, понимаете? Вот очень трудно от чего-то избавиться. Вот с алкоголем, вот ты пытаешься какие-то сроки нам, чтобы мы дали. Вот когда у человека этого хочется, вот я хочу, вот я просыпаюсь, и мне хочется выпить. Мне хочется выпить, понимаешь? Мне не хочется книжку почитать, мне не хочется того, мне не хочется выпить. И это становится как навязчивая идея. У человека есть эта навязчивая идея. Я хочу выпить. Я прохожу мимо очень красивых бутылок. Вот я когда прохожу мимо алкогольного вот этого отдела, меня забавляет красота бутылок. Мне не хочется выпить. Я думаю, как? Я всегда жене своей говорю, слушай, говорю, Наташ, ну посмотри, какие красивые бутылки. Вот хочется их поставить в серванте и любоваться на них. Да вот молоко не в таких бутылка. А эти вот бутылки, они же меня просто манят. Но мне хочется потрогать, посмотреть, поставить их, но не выпить. А вот когда хочется выпить, значит, у человека есть зависимость. Я этого хочу.
И знаете, еще, мне кажется, следующая стадия, которая вот может показать, да, что зависимость начинает формироваться, знаете, такой внутренний диалог с самим собой. Ну, я что, не имею права? Не, ну сегодня же выходной. Не, ну что, это же чуть-чуть. Не, ну а почему нет? И вот как бы начинается вот этот внутренний разговор, когда ты сам с собой и сам себе доказываешь, ну вот, ну ничего страшного-то нет. Вот это тоже такой показатель, что начало формироваться.
Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, одна проблема. Как-то, когда ты сам по себе, не знаю, или там в семье, и вы как-то решили так массово отказаться от алкоголя, совсем другая проблема, что человек-то живет в социуме, тут идет, не знаю, встретил старого, не знаю, приятеля, а у коллеги на работе, не знаю, там дочка родилась. А тут, я не знаю, наоборот, поминки. А тут еще что-то. И тут какие-то поводы. И я так полагаю, что, наверное, у многих может быть проблема именно отказаться в момент, когда... Ну, раз предложили, два начинают навязывать.
Ну, конечно, проблема. Поэтому для себя нужно решить, пьешь ты или не пьешь. Если ты понимаешь, что это разрушает тебя, разрушает твою семью, разрушает твоих детей, ну, или ты угождаешь родственникам на поминках, или ты, ну...
Спасаешь свою
или
семью.
Спасаешь свою семью и самого себя. Ну, приходится выбирать. Ну, а что делать? Конечно, поводы есть. У нас вообще страна пьющая. У нас ты в купе садишься с незнакомыми людьми, тебе предлагают. Да, где угодно. Вот этот вот термин «давай на троих». Ну, давай на троих, это везде. Я однажды ехал в купе, и со мной было 3 мужика. Это же вообще кошмар, на улице Вязов там произошло. Меня там обливали, что только не было. Понимаете? И они меня предлагали, говорят, я не пью. Сколько? Они меня уговаривали 3 часа. Но если я не пью, да я, зачем я буду пить с незнакомыми мужиками? Это во-первых. Да мне же это неприятно даже было. Поэтому должна быть четкая установка. Должно быть четкое, жесткое правило. И понимание того, это мне на пользу, мне и моей семье, или нет? И если человек понимает, если он в разуме находится, если это вредит ему, то пусть все остальные идут лесом гулять.
Но это уже у кого очень есть жесткая позиция. А когда человек только, ну, грубо говоря, я могу, не знаю, судить по себе, когда я в очередной раз, не знаю, там, сажусь на диету или что-то в этом духе. Вот невольно все вокруг начинают жевать. Вот вроде бы до этого живешь и не замечаешь, что тут фастфуд, тут шоколадка, тут еще что-то. А вот как только принял для себя решение, что, не знаю, там с понедельника ты садишься на диету, уходишь в спортзал и вообще только вот заж ПП и спорт, так выясняется, что все вот кругом повылазили. И вот как вот на этом начальном этапе становления, вот с помощью чего вот воспитать в себе эту железную волю?
Вот поэтому я прям вырвался вперед, Надежда вздохнула, не успела. Поэтому нужна группа. Поэтому нужны соратники, союзники в этом вопросе, которые будут тебя поддерживать. Потому что выйти в одиночку вот из этого состояния практически невозможно. В одиночке такие вопросы не решаются. Понимаете, дорогие друзья? Поэтому вам нужен кто-то, вам нужна какая-то группа, которая будет вам помогать, которая будет не то что контролировать вас, а которая будет сопровождать вас в этом вопросе.
И контролировать, кстати, тоже.
И контролировать. Ну, Надежда Александровна, вот нужен контроль, мне сопровождение.
Нет, и контролировать тоже. Вот. Я, кстати, встречала людей, которые вот именно на начальном этапе, борясь с алкогольной зависимостью, увольнялись с работы, переходили на другое место работы, понимая, что в этом коллективе, в этих условиях, при таком количестве поминок и рождений они просто, ну, действительно слабые, они не смогут, по крайней мере, вот на этом этапе противостоять всему этому. Не хватает. Вот как бы правильно оценить свои возможности, свою мотивацию, это тоже довольно много значит. Поменять работу или там какие-то мероприятия исключить из своей жизни, походы там на общие родственные сходки какие-нибудь или там в гараж по выходным. Ну, каждый сам знает, я думаю, свои слабые места, что ведет прежде всего к алкоголизации.
Коротенький вопрос от Анатолия. Я не пью вообще, но иногда очень хочу. Что это?
Анатолий, что же за вопрос у вас такой возник? Я не пью вообще, значит, вы не пьете вообще.
Ну вот хочется.
А когда
иногда.
Вот и сама постановка вопроса такая очень своеобразная. Я не пью вообще, но очень хочется. То есть, ну.
Может, любопытство. Ну, а как оно на вкус?
Он спрашивает, что это?
Ну,
это любопытство. Вот Надежда Александровна говорит там, это любопытство. Ну, можете себе накапать 5 капель, как громозеки там, и попробовать, что это такое. Ну, вот я что-то переживаю, кстати, за вас. А стоит ли вообще игра свеч?
Ох, да, конечно, на самом деле понимаю, что вроде и проблема кажется очевидной, вроде не все так очевидно и в решении, и в самой проблеме, как оказалось-то на поверку. Кстати, вот тоже интересное сообщение, что стоит сказать, мол, что не пьешь, так сразу спрашивают, чем болеешь.
Ну да, можно же, ну да, болею.
Приврать выход?
Ну, я против того, чтобы врать. Ну, лучше сказать честно, я не пью, потому что... какой-то фильм был. Я не пью, потому что я становлюсь такой... я себя не контролирую. Вот если я сейчас выпью, я боюсь за вашу мебель, там, например, за вашу кастрюлю или за что-то еще. Я за вас боюсь вообще. Потому что есть люди, которые теряют контроль. Ну, есть же такие люди. У меня вот друг такой был. Вот он выпивает, и самое главное, он никогда не помнил, что было вот вчера. Это было очень опасно, кстати говоря, и поэтому лучше не пить.
Вот еще напоследок от меня лично короткий такой вопрос. Часто слышала такое, что чтобы лучше узнать человека, лучше его один раз напоить. Стоит ли это делать перед свадьбой, чтобы посмотреть на будущего мужа?
Радикальный способ.
Ой, да. Может быть, не надо. поставила меня в тупик вообще. Катерина своим этим вопросом, знаешь, Александр?
Я не думаю...
Ты как мужа проверяла?
Я не думаю, что это хорошая идея, хотя рациональное зерно в этом, наверное, какое-то есть. Опять же, измененное состояние сознания, глядишь, вот какая-то правда, которую человек тщательно скрывает и выплывет. Вот, вопрос в другом, насколько, ну, нужно ли это, что, если человек не хочет говорить о чем-то, ну, что ж.
Ну, это вопрос доверия, наверное, Катерина. Если вы чему-то, если вы не доверяете вашему избраннику, если вы думаете, что у него есть где-то там в карманах какие-то потайные крапленые карты.
Или камни за пазухой,
то тогда, наверное, можно подсыпать ему еще какой-нибудь препаратик, который еще лучше ему поможет.
Да-да-да, говорят, есть такие, которые разговорчивыми просто
делают.
Я
боюсь, что он вам такое расскажет, чего и нет, и потом он не будет помнить, а вы-то с этим и останетесь.
Что ж, наверное, подводя такой короткий итог, ищите проблему, настоящую проблему, причину, а не решайте ее последствия, и боритесь этим всем, все вместе, всей семьей и всем своим окружением. Что ж, до новых встреч в «Формуле семьи». Всем пока-пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.